Глава 5. Когда-то город был святым местом. Давным-давно, во время иных солнц, когда на свете все было иначе, в песчаной бухте западного побережья вновь открытой земли высадились мореходы. Они посоветовались со своими богами и возвели поселение на вершине холма. Довольно скоро бухта превратилась в оживленный торговый порт. Прошла тысячи лет, поселение разрослось. Спустя еще время город пал, доставшись кровожадным завоевателям, и был разрушен, а потом отстроен заново. Новые улицы и дома скрыли пропитанную кровью древнюю землю. В этом возрожденном городе мостовые и дома были из белого камня, башни увенчаны золотом, а храмы украшены изваяниями богов, животных и героев. Мужчины и женщины носили богатые одеяния, расшитые жемчугами и драгоценными металлами. Они вплетали в волосы бусы и перья, а со временем повадились раскрашивать себе лица, чтобы быть похожими на своих богов. Боги посмеялись над их самонадеянностью и в мгновение ока стерли город с земли. Землетрясение разрушило дворцы, повалило величественные башни, а люди снова напитали землю своей кровью. Погибли все жители, кроме одного. Конечно же, это было дитя, невинная девочка. Город же оставался в запустении еще тысячу лет. Так рассказывал Рубин. И на этом месте Элайджа прервал его, спросив, а что было с девочкой? А она долго скиталась. Рубин чуть-чуть подумал. Шла босиком, и друзьями ее были только птицы и звери. Спала, уткнувшись головой в теплый мех лисы, и воробьи укрывали ее своими перышками. В конце концов девочка достигла высокого горного кряжа. С вершин слетели добрые орлы. Они подхватили девочку и унесли через горы. С тех пор ее больше никто не видел. Элайджа разочарованно сморщился, и Рубин рассмеялся. Так вот, дальше про город. Он, повторяю, оставался в запустении еще тысячу лет. И останки мертвых поросли травой, а по коридорам зданий бегали крысы. Потом пришли новые завоеватели, и солнце играло на их мечах и щитах. Эти люди любили песни о героях былых времен. Когда они взялись строить, то первым долгом возвели храмы во имя своих богов, но и прежние боги города не оказались ими забыты, поскольку это был благочестивый народ. При них город узнал самую долгую в истории эпоху мира и процветания. Появились библиотеки, театры, больницы и школы. В сердце города раскинулись зеленые парки с фонтанами на просторных лужайках, но затем докатились вести о войнах в дальних пределах, и жители начали оставлять город. Сперва ушли войска со всем сопровождением и обозом, потом семьи солдат. Между тем новости, приходившие отовсюду, становились все хуже. Тогда город покинули правители, и вскоре за ними купцы. Остались только старики, да еще беднота. Этим просто некуда было деваться, им не предлагалось выбора. Они совсем утратили связь с остальным миром, и лишенные возможности торговать едва сводили концы с концами. Поколение за поколением прозябало в нищете. Парки заросли и одичали, каменные здания разрушались, люди ловили расплодившихся крыс. Но крепка человеческая природа. Рождались дети, население увеличивалось, и город потихоньку стал оживать. Народ взялся распахивать землю, бросать в нее семена и молить богов о дожде. По окраинам стали пастись овцы, козы и свиньи. Даже простенькое торговое сообщество опять зародилось. И в свой черед эти люди тоже начали строить. И вот так поверх наслоений руин, обрушенных землетрясением, захватчиками, небрежением и просто временем, на земле, политой кровью несчетных тысяч людей, стал расти нынешний город». Постепенно он обрел размеры, никогда ранее неведомые. Он поглотил облезлые выселки за своей прежней чертой, шагнул через реки и холмы, одев их сперва в доски и бревна, а потом в камень. Золотых башен больше не возводили и не украшали драгоценное дерево искусной резьбой. Просто громоздили один булыжник на другой, захватывая все новые земли к северу, востоку и югу. Кузницы и мастерские испускали клубы дыма, изгонявшие прочь птицу и зверя. Одним крысам по-прежнему было раздолье. Потом город окружил себя громадными стенами. Но едва строители положили последний камень и закрыли тяжелые бронзовые ворота, как поодаль пришлось воздвигать еще одно кольцо стен, выше прежних. Все эти крепостные круги время от времени раскрывались, выпуская наружу войска, и те шли умиротворять и грабить окружающие земли. С некоторых пор городом стали править семь великих семей, семь властвующих домов, чьи имена были Гильем и Гаэта, Сарко и... Да знаю я эту историю, — снова перебил Рубина Элайджа, — про бессмертного и его братьев. Тогда мне не о чем тебе больше рассказывать. Рубин скрестил на груди руки и откинулся назад. Ты и так больше меня знаешь об истории города. Последовало молчание. Эмли ткнула Элайджу под ребра, и тот смущенно проговорил, — Ну, ты все равно продолжай. Может, у вас что-нибудь по-другому рассказывают? — Уверен. — Да, пожалуйста. Их звали Гильем и Гаэта, Саркой, Винцер и Броглан, Хан и Кер, — с торжеством докончил Элайджа. — И все они, — Рубин набрал побольше воздуха в грудь, — прибыли в город тысячи лет назад. Никто даже не знает, откуда именно, но они такие ужасно важные. Вернее сказать, были когда-то. Некоторые дома пришли в упадок и вовсе вымерли. А может, просто попрятались от более влиятельных братьев? Они в самом деле братьями были? Возможно. Только они жили так давно и породили столько потомства, что, говорят, даже боги в точности не помнят, были они братьями или нет. Рубин, а они что, боги? Я не знаю. Рубин покачал головой. Мне все это рассказывал отец, знавший их лично. И я задал ему тот же вопрос. Он на это спросил меня, как я представляю себе богов. Я помню, сказал, как по мне, бог — это такое отдельное существо, не связанное с законами природы. Отец ответил, что в этом смысле они, конечно, были богами. Они носили общее название «серафимы». Элайджа недоуменно смотрел на своего друга. Сказанное было не очень понятно, но на всякий случай мальчик кивнул. Отец говорил, они пришли в город, чтобы дать ему мир, знание и справедливость, — продолжал Рубин. Только в итоге мы так и не получили ни того, ни другого, ни третьего. Великие семьи сами погрязли в стяжательстве и прочих грехах. Они копили неисчислимые богатства, порождая подкуп и тлен. И худший из всех — император Орион, которого мы называем бессмертным. Элайджа поспешно закрыл уши руками. Уж больно крамольными и опасными были такие слова. «Не беспокойся, Элайджа», — Рубин похлопал его по плечу, — «здесь, в чертогах, нам ничто не грозит. У нас тут своих смертей много. В любой день можно угодить в потоп или грабителям на обед, попасться дозорным или потеряться в пропадайке. Но вот император нас точно не подслушает, здесь ему нас не достать». «Мы заблудились». Поневоле Элайджа вернулся из приятных.